Шалом, браха. Сегодня мы хотим поговорить о очень популярной теме. Я думаю, что у всех есть друзья, знакомые, родственники, которые считают, что главное быть хорошим человеком. Это главное. Да. Уже все разные религии, версии, разные идеологии и так далее. Это уже каждому по вкусу, но главное быть хорошим человеком, которого все любят, которого в него можно положиться, которого какие-то ценности моральные и так далее. Теперь, насколько это будет являться билетом в следующий мир? Человек сможет сказать, что я все-таки был, хорошо себя вел, поэтому, пожалуйста, пропустите меня в этот рай, в эту вечность и так далее. Почему же только тех, кто соблюдал что-то, верил во что-то, да, есть... Зачем ограничивать, почему же не открыть для всех людей, которые, в общем-то, если так посмотреть, они являлись хорошими людьми. Меня это персонально очень даже беспокоило. Потому что если мы говорим, что все-таки нет, человек должен верить, да, есть какая-то минимум, скажем так, да, есть вера. По Рамбаму это становится еще более сложным, потому что это не просто вера, это вера в то, что Тора была дана на горе Синай. Допустим, мы сейчас это более раздвинем. Не по Рамбаму, если человек верит в Творца, если он это делает не потому, что ему так нравится, а потому что есть какая-то абсолютная истина, правда, тогда мы исключаем все-таки достаточно много, да, миллиардов людей из этого специального, как сказать, клуба, да, для тех, кому повезло и да, смогут все-таки прикоснуться к этой вечности, к этому блаженству, к чему-то, к чему каждый человек стремится. Для меня персонально ответ был на этот вопрос, что если есть справедливость, если у меня есть такая аксиома, да, я знаю, что Всевышний, да, он справедлив. Никого никогда не обделят. Тогда как это будет выглядеть, это уже второй вопрос. Насколько я понимаю, это не понимаю, это тоже вопрос. Но если я знаю четко, что есть Творец, и все будет действительно выглядеть справедливо и правильно, тогда я могу стараться это понять, я могу стараться в этом разобраться. Но в конечном итоге это не будет влиять на мои решения, потому что или есть Творец, или его нет. В этом главное, нужно человек разобраться. Потом, как это будет выглядеть, и кто туда попадет, кто нет, и почему человек прожил вроде бы хорошо, и все хорошо вел, и потом ему скажут, что извини, но ты не верил в монотеизм, у тебя не было абсолютных правил, которые нужно соблюдать, это уже вопрос, на который мы будем искать ответ, но это не будет влиять на мои персональные решения, на мою персональную жизнь. В Блужево Ребе, Рабосроль Спира, который уже в 13 лет ему дали смиху, у него была грамота, что он является раввином из династии хасидских Ребе, он попал в несколько концлагерей, в конечном итоге он был Берген-Бельзен. О, его супруга его была убита, но все-таки он смог потом жениться. Он построил целый хасидут, это было в Америке. Он умер, ему было 100 лет, ровно 100 лет. Рассел Спир рассказывал, что когда всех погнали, чтобы присутствовать, как будут вешать одного из... евреев, которые провинились, так называемые, да, в концлагере, то это выглядело так, что одного немецкого еврея немецкого или австрийского, он был обвинили в чем-то и приказали, что его будут казнить. И казнить его повесят. На что он с гордостью объявил, что он является офицером. В Первой мировой войне он сражался в немецкой армии, австрийской армии, и у него он офицер, поэтому он требует, чтобы его расстреляли. На что фашисты начали, ну, как бы, начали смеяться над ним, они издевались над ним, они били его и повели к эшафоту повесить его. И перед смертью, когда уже его готовили столкнуть, он сказал, что я очень мало знаю о еврейском народе, но я знаю, что мы от Авраама, Ицхака, Якова, Сары, Ривка, Роха, Леа. И я знаю, что сейчас я возвращаюсь к моему народу. И на этом его повесили. И Блуждающий Ребе всегда говорил, что представим себе, если бы его просьбу выполнили, и на самом деле действительно его расстреляли, как он это требовал, тогда он бы умер гордым гражданином Германии, Австрии, с почестями, да, что все-таки его расстреляли. И на этом был бы конец. Но здесь ему дали возможность все-таки понять, что нет, он является частью еврейского народа. И с этими мыслями он ушел из этого мира. Значит, каждый человек, у него есть свобода выбора. И, конечно же, если человек рождается в Индии, в Китае, да, и так далее, у него меньше возможностей узнать, открыть для себя монотеизм. Если человек не попадает в какую-то вечность, это не будет наказанием, это будет последствием. Если человек верит во что-то, чего не существует, или человек верит, он живет этим миром, да, этим материальным миром, он делает правильный выбор, он помогает людям, он добрый, он старается быть хорошим мужем, отцом и так далее. Но в конечном итоге эти решения дают ему тоже какое-то удовольствие, удовлетворение. И потом это не наказание, что через какое-то 70, 80, 90 лет его закапывают, и на этом все. Это просто последствия того, что он жил этим миром. И он получил этот мир. Для тех, кто да, открыли для себя, или им открыли для себя, или родители их, да, передали им, да, это веру и возможность открыть для себя, что этот мир был не какой-то случайностью, тогда уже свобода выбора совершенно другая. И человек понимает, что решения, которые я принимаю здесь, они не только здесь, они также играют роль в том, что мы решаем, как будет выглядеть следующий мир для каждого из нас. Поэтому это не наказание, а это последствия. Это ответ, с которым, по-моему, человек может жить. Да? Он не видит, что все остальные люди, которые как бы до сих пор еще не пришли к этому, да, не каждый человек может быть Авраам Авину. Да? Авраам, он открыл для себя, он пошел против всего течения, против всего мира. Да? Все было совершенно шло в сторону идолопоклонства и так далее. И он нет, он открыл для себя и создал эту связь с Творцом. Но после Авраама это стало гораздо легче. Даже после других религий, которые тоже считаются или называют себя монотеизмом, это тоже дает возможность людям понять, что есть какой-то авторитет в этом мире. Да, это приближает людей уже задавать вопросы и как-то искать, а где источник всего этого. как недавно мне мой друг рассказал, что так как это было с одним человеком, который проповедовал другую веру, но он задался вопрос, почему в каждом, в общем-то, цивилизованном обществе 7 дней, неделя. Да, откуда это все берется? И так он начал копать, хотя он был верующим человеком, но он увидел, что это именно все идет из иудаизма. И почему-то эта неделя, она стала нормой для всего мира. И это привело его к тому, что он перешел в иудаизм. Другой человек, он занимался астрономией, у него как бы даже CBS, разные компании в Америке, они используют его данные, потому что его телескоп, он стоит 2 миллиона долларов. И он делал разные исследования, и когда он дошел к тому, что Рамбам пишет о астрономии, о Луне, о Солнце, как рассчитывать еврейские месяца, то он был так настолько поражен, что это было написано 1000 лет назад почти, и насколько это была такая точность, да, которая только сейчас к ней приходят научные исследования. Тогда он сказал, если Рамбам, который говорит о астрономии, то это все правильно, тогда посмотрим, что Рамбам говорит про Тору, про гору Синай и так далее, и так далее. И так он тоже изменил свою жизнь коренно. Есть очень много информации, очень много возможностей в нашем мире, и видно, как-то история, да, идет к какому-то концу, есть какая-то кристаллизация, есть какая-то, да, уже все те души, которые должны как-то принять свои решения, да, и уже соблюдение 7 заповедей, соблюдение 613 заповедей, все это уже становится настолько доступным, и потому что видно уже, мы приближаемся к концу этой истории. В Шефа Хаим, это также хасидский ребе Цанц Клозенберг, это есть в Америке, также есть в Нетании, я уже часто рассказывал о нем. Он родился в 1905 году, он уже был ребе, он уже был раввином целого города. Когда нацисты пришли, он несколько раз, ему удается убежать, но в конце концов он, да, попадает в Освенцим. У него 11 детей, из них только один сын выживает, но после войны он тоже скончался. Несмотря на все это, он также женится, у него еще потом будет 7 детей. Один сын сейчас ребе в Нетании, другой в Америке. Шефа Хаим, он Куцель Иуда Хальберштам. Один раз он был в Америке. Одна из его обещаний, которое он обещал в концлагере, что он построит больницу, которая будет бесплатно давать лечение всем тем, кто это нуждается. Так как он сам был очень болен, он сказал, что это будет его обещание, чтобы Всевышний дал на этому силы. Действительно, он выживает, он строит потрясающе красивую современную больницу Лениниада в Нетании, которая именно этим занимается, дает самое лучшее лечение всем, кто в этом нуждается. Для этого нужны были большие средства, и он один раз был в Америке, и там у него был специальный свой личный шофер. И с этим шофером он вдруг после шахарит, после утренней молитвы, он говорит, а сейчас мне нужно добраться в один город, там есть небольшая ишива, этот город находится в Канаде, и поехали. Его шофер предупреждает его, что я не разбираюсь там, я не знаю, как вообще туда добраться. И в этом городе, тем более, я не знаю, где там находится, как, ну, у нас нету GPS, нету ничего, как мы все-таки это все найдем. Он говорит, не беспокойся, все будет хорошо. Окей. Они направляются. Эта дорога занимает 12 часов из Нью-Йорка, да, в тот небольшой город в Канаде. И когда они туда приезжают, уже поздно вечером, все улицы пустые. И как они могут что-то найти? Да? Вдруг, когда они приезжают по улице, они видят, что какой-то человек идет по тротуару, и это уже вечер, это было холодно, это Канада, и он выглядит как-то странновато, у него футболка, шорты, да, и как-то не совсем вписывается в эту пейзаж. Они останавливаются, и Ребе сам выходит из машины и на идише обращается к этому человеку, что очень так, ну, выглядит реалистично, потому что почему к этому молодому человеку нужно обращаться на идише, когда находитесь в Канаде. И к огромному удивлению шофера, водителя, тот человек отвечает ему на идише. Когда его спрашивают, где, знает ли он, где находится та ишива, то говорит, да, я знаю, где она находится, нужно выехать прямо, там направо, там налево, еще раз направо, и там она есть. Он его очень благодарит и заходит в машину. Ну, водитель его, его шофер был уверен, что он только что увидел Ильяу Нови, пророк Ильяу, который сам, да, пришел туда, чтобы показать им, куда добраться. Он удивлен был, что пророк Ильяу ходит в шортах и в футболке. Но окей. Это было еще, ну, менее удивительно, чем все, что было вокруг. И перед тем, как они уже начинают ехать, то сам так называемый Ильяу Нови, пророк Ильяу, он забирается в эту, ну, подбегает к машине и спрашивает Цанда Ребе, откуда вы знаете, знали, что я еврей, и я говорю на идише? На что Ребе ему сказал? Он говорит, я увидел, что вы идете по улице в совершенно так не совсем, как бы, необычном таком outfit, да. Выглядите, ваша одежда не совсем соответствует. И я подумал, что в еврейском народе есть такая черта, что мы не очень, как бы, конфирмация, так мы не вписываемся, не всегда должны вписываться. Мы делаем то, что мы считаем правильно. Да, это то качество Авраама, Авраам еврей. Мы уже говорили часто об этом. А еврей — это значит, что все были с одной стороны, а он был на другой стороне. Когда он ему сказал, что когда еврейский народ знает, что если что-то правильно, то мы идем до конца. Неважно, что делают другие. Я увидел у тебя это качество, и я был уверен, что ты еврей, поэтому я обратился к тебе на идише. Это то, что он ему сказал. Что на самом деле, может быть, он просто ему достаточно было посмотреть на него, и он увидел какие-то там душевные качества. Но то, что ты ему сказал. Он его еще раз поблагодарил, и они направились в ешиву, и тот человек остался там. Прошло 10 лет, и Шефа Хаим Цанда Ребе опять находится в Нью-Йорке. Там устраивается динер для совместных средств для ешив, которые связаны с Цанц. И так как они ждут очень важного гостя, и это занимает время, то организаторы не знают, что делать. Нужно как-то, как бы, эти пару минут чем-то занять. Поэтому они просят его водителя, его персонального водителя, который наверняка у него есть много что рассказать и как-то подогреть всю эту публику. Поэтому они просят, может, вы встанете, расскажете что-то, да, о нем, о нашем Ребе. Хорошо. Он встает и говорит, что ему приходит в голову, вот эта история, то, что произошло в Канаде. Начинает рассказывать, это было 10 лет назад, мы были, вдруг утром мне говорят, езжать в Канаду, и Ребе говорит, мы там, все будет хорошо, и мы туда начинаем. И как только он начинает это рассказывать, вдруг встает один человек из гостей с бородой, с этими спейсами, и говорит, нет, это моя история, я хочу ее рассказать. Все в таком удивлении, что это история, и водитель тоже не знает, что делать. И этот человек идет в центр, к главному столу, к микрофону и продолжает. Точнее, начинает. Он рассказывает, что он пережил Холокост, пережил Шоа, и он был единственным, кто остался в живых из всей своей семьи. Он был сначала в Америке, потом упал в Канаду, и в один день он решил, что все. Хотя он был из религиозной семьи, из хасидской семьи, но это он понял, что все это прошлое, и надо как бы начинать новую жизнь, надо все, что связано с иудаизмом, это уже позади, это был старый мир, он уже разрушен. Поэтому он пошел к парикмахеру, вышел оттуда уже совершенно другим и купил себе новую одежду, которая ему была по душе. И так, это был его первый день, он пошел вечером на пробежку. И этот вечер его останавливает машина. Выходит хасидский ребе в этом канадском небольшом городе. Начинаем с ним говорить на идише. Говорит, я ответил ему, я показал ему, куда ехать. И когда он уехал, я понял, что я хотел оставить Всевышнего. Я хотел уйти от Ашема. Но Ашем мне показывает, Всевышний показывает мне, что он меня не хочет оставить. Он мне посылает знак, что он держится за меня. И когда я это увидел, когда я это почувствовал, я сказал, что нет, это не прошлое, это будет не прошлое, это будет моим будущим. Я вернулся, я переехал в Нью-Йорк, у меня еще семья, дети и так далее. Это все благодаря то, что случилось в тот вечер. Иногда люди рассказывают, что очень тяжело меняться. Я думаю, что вот этот подход, что я просто хочу быть хорошим человеком, и все, это все из того, что очень-очень некомфортабельно, очень неудобно, очень как-то напрягает изменить свои привычки, изменить свое окружение, изменить свой стиль жизни. Да? И это тяжело, и это, эти привычки, это, как сказано, легче выучить весь Талмуд, чем изменить одно плохое качество. И так во всем. Вдруг, да, если я живу, потому что я хочу быть хорошим человеком, в конечном итоге кто ставит и определяет эти ценности, это я. Да? В некоторых случаях я решу, что это хорошо, а в других это хорошо. Иногда я буду хорошо только на улице, на работе, да, с соседями, а дома по-другому. Иногда будет наоборот, дома так хорошо, а там нет. В конечном итоге это нет абсолютных правил, нет абсолютной истины здесь. Я тот, кто решает, это гораздо удобнее, это гораздо легче. Многие люди, которые пришли к иудаизму, к монотеизму, они делятся со мной, они говорят, что действительно мы увидели, что есть какая-то конкретная картина, да, есть какие-то четкие определения. Это то, что их привлекло, и их внимание, и они поняли, что это истина. Если есть Творец, то Творец — это истина. Одно из имен Всевышнего — это Эмет, это истина. Это что-то очень определенное, очень четкое. Да, как в алфавите алфбет, да, в еврейском алфавите Эмет, истина, алеф — это первая буква, мем — это в середине, а таф — это последняя. Это показывает, что истины не так много. Да? Она, ее нужно искать. Она далека, все эти буквы они далеки, максимально отдалены друг от друга. Но с другой стороны, каждая из них она стоит на двух ногах. Каждая буква она очень стабильная. Она всегда будет стоять. Шекер — неправда, ложь. Шин, куф, рейш, все эти буквы, они вместе. Они в конце. Да? Они всегда в конце концов, ты увидишь, что это шекер. И они все стоят на одной ноге. Они шаткие. В конце концов, они упадут. Но если есть истина, и если человек действительно ищет, он ее найдет, и это не будет легко. Есть к этому последствия, есть обязательства. Да? Поэтому очень часто, как известная история с учеником Рэб Хаим Воложнер, он учился в Ешиве, он преуспевал, и потом он ушел от всего. Ушел, оставил, снял кипу. И прошло пару лет, он встретился со своим, случайно, со своим Рош Ешивой, со своим раввином, и Рэб Хаим Воложнер спросил его, а почему ты ушел? И он сказал, что у меня были вопросы. Он говорит, да? Он говорит, хорошо, задавай твои вопросы. Я начал задавать, это были разные глубокие идеологические вопросы, философские. И Рэб Хаим Воложнер ответил на все эти вопросы. И после этого он спросил, ты сначала ушел, и потом у тебя были вопросы? Или сначала у тебя были вопросы, а потом ты ушел? Скажи мне честно. И он сказал, что да, сначала я ушел от всего, и потом я уже увидел, там же есть вопросы. На что Прамоложина сказал ему, это не вопросы, это ответы. Ты хотел получить какие-то оправдания. Да? Это ответ, это я хочу оправдать себя, что то, что я делаю, это окей. На самом деле это не окей, но тебе нужно оправдание. Каждый человек хочет чувствовать себя, что я праведный, я цадик, я делаю все хорошо. Вопрос, насколько у нас есть эта объективность, четко, чтобы сказать, может быть, все-таки нет. Поэтому, если у нас есть эта аксиома, что Всевышний, он полностью справедливый, да, никто не будет обделен, да, это четко и ясно, тогда меня действительно, я могу стараться понять эти вещи, я могу стараться как-то углубиться и так далее. Но даже если я не понимаю, даже если в конечном итоге как-то выглядит, что будет какая-то элитная, да, группа, а что со всеми остальными? Никого не будет обделять. Может быть, это связано с реинкарнациями, может быть, это связано с какими-то, как мир был построен. Да, как для мира нужно какое-то количество людей, нужно, чтобы он существовал. Но в конечном итоге каждый человек получит точно то, что он заслуживает. К нам обратились с разными вопросами, я могу поделиться с ними, потому что, по-моему, очень даже много из них можно выучить что-то. С одним человеком, да, которого я хорошо знаю, он обратился с таким вопросом. Ему прислали по Telegram, по каким-то социальным сетям, что его друг срочно нуждается, чтобы он ему помог с какой-то суммой денег, и это очень срочно, и он пытался как-то с ним связаться, но тот ему четко не ответил, и он перевел ему эти деньги, потому что это звучало все очень-очень срочно. В конечном итоге он узнал, что нет, его этот аккаунт, Telegram, он был взломан, и это все был скам, это на самом деле его обманули, и он потерял эти деньги. И теперь вопрос его был следующим, насколько это наказание сверху? Он должен был это потерять. Или нет, он на самом деле, это была его ошибка, его наивность, его что-то, да, он как бы не был в этом, должен был лучше узнать, подождать, не спешить. Да. И такой вопрос, в общем-то, очень даже, ну, часто является в разных версиях. Как реагировать? Это вот то, что если что-то случается, какая-то неудача. Это значит, нужно сказать, окей, Ашем, спасибо, значит, это неудача, я принимаю ее, и все. Да? Или нет, это не то, что Всевышний мне послал какой-то, значит, я сам виноват, я это сам делал, это я должен сам себя винить. И как общий подход, да, как надо посмотреть, была история, возможно, уже слышали ее, что в один ювелирный магазин зашла одна женщина с коляской и очень одета, очень так шикарно, очень элегантно. И она попросила ожерелье, бриллиантовое ожерелье. И когда ей показали, она говорит, нет, я хочу что-то очень, это у нас юбилей с мужем, что-то очень-очень красивое. А ей принесли из сейфа, показывают. Она говорит, о, вот это вот, по-моему, самое как бы лучшее, да, оно было одно из самых дорогих. Но я не могу сама это решить, потому что это муж, подарок для меня. Подождите, я это сам спрошу его в машине. Да, он здесь на машинах, вот, следите за моим ребенком в коляске, я только его спрошу, я вернусь. И продавщица говорит, окей, нет проблем, я буду это самое следить за ребенком. Хорошо, она вышла, проходит минута, две, три, пять, шесть, ее нету. Она уже начинает нервничать, она с этой коляской, ребенок начинает плакать вообще. И что случается, когда она выходит на улицу, она уже слышит, что какая-то женщина бегает, она понимает, что эта женщина, которая там бегает на улице, это мама этого ребенка, это коляска, эту коляску только что украли у этой женщины. И, конечно же, та женщина с ожерельем, ее след простыл. Теперь, хозяин магазина, он обвиняет продавщицу, что она себя повела совершенно не безответственно. Как она могла такое сделать? Да, отдать одной из самых дорогих, это как бы сотни тысяч ожерелье так просто женщине без каких-либо оплаты. На что, когда спросили, да, как по в иудаизме был бы решен такой иск, да, такой запрос, что это бедная продавщица, ей, наверное, пришлось бы работать много-много лет, чтобы как-то выплатить это за это ожерелье. Надеюсь, что там была страховка. Ответ такой, что как бы поступил хозяин магазина в таком случае? Он бы сделал то же самое, если это тебе дают как залог ребенка, что может быть лучше, чем ребенок? Ты будешь опасаться, что, может быть, это на самом деле киднеппинг, украли ребенка в коляске, да, и это как бы залог, да, да. Или нет, это настолько нереально, что... Поэтому, конечно, можно довериться и дать это ожерелье этой так называемой маме. Это зависит, например, в каком районе это было. Если это было в районе, в котором постоянно какие-то махинации и так далее, тогда, возможно, даже в таком случае нужно быть начеку. Как бы он повел себя в этом случае, как, насколько это был действительно что-то несуразное, и никто бы не мог себе представить, что такое может случиться, тогда она, конечно, невиновна, но если это было в месте, где в таком районе, где такое бывает, тогда возможно, что да, это было безответственно. Теперь, то же самое здесь. В наших случаях нужно постоянно смотреть, да, если здесь есть какая-то моя вина, и это было, можно было здесь поступить лучше, и если бы это случилось еще раз, я бы на самом деле сделал бы ту же самую ошибку, потому что я не мог бы такое себе представить, что это все какой-то обман, какая-то манипуляция. Тогда, возможно, можно сказать, что Ашем, спасибо, лучше я потерял эти деньги здесь, чем в больнице или на какие-то врачей и так далее, и так далее. Тогда и поехали дальше. Но в любом случае, если человек может понять, о, это же мера за меру, я на самом деле в прошлый раз не дал, здесь не поделился с кем-то и так далее, и так далее, и так далее. И тут я вижу, что случается такая вещь, хотя там не было моей вины. Но это мера за меру за то, что вот за это, за это, за это, за это, я вижу, что мне помогают понять, что я должен себя исправить. Поэтому мы постоянно смотрим на это очень конструктивно, без какой-то депрессии, самовины и так далее, и так далее. Если есть здесь моя ошибка, значит, я учусь из этой ошибки, я иду дальше, не оглядываюсь и не стараюсь как бы говорить, ой, вейк, да, и так жить вот в этом вот в прошлом. Нет, я понимаю, вот нужно было сделать так, так и так, я это понял, спасибо, идем дальше. Если это не связано с моей ошибкой, может быть, это мера за меру, может быть, это из-за каких-то других вещей, которых я сделал до этого неправильно. Или это просто, опять же, у нас есть такая концепция, что это случается, потому что Всевышний мне, наоборот, хочет забрать у меня какие-то другие проблемы, и лучше эта проблема, чем другая, и нужно сказать за это спасибо и так жить и дальше. Другой вопрос. Если сказано, что если муж, у него тяжелая жена, не дает ему покоя, не дает ему жить, она как бы пилит постоянно, то сказано, что это ему даст больше возможностей наслаждаться следующим миром. Что насчет наоборот? Да? Есть такое тоже, бывает, что, может быть, нет, муж пилит жену, и он как бы ужасно к ней плохо относится, и так далее. Она тоже, это будет ее билет в рай, или это только для мужа, а для жены нет? Да? Кроме того, конечно, что мы всегда верим, что можно исправить и наладить отношения, и тоже есть такая вещь, как развод. В некоторых случаях это самое лучшее, что можно сделать. Но первое — постараться прийти к какой-то настоящей гармонии. Но иногда тоже это невозможно. Но здесь, я думаю, что главный фактор — это терпение. Да. Если часто, что муж, он тот, кто решает, развестись или нет. Да. Раньше это было гораздо более зависело от мужа, потому что, в общем-то, он мог потом как-то заработать себе на жизнь, справиться, а женщина была более зависела от него. часто изменилось, поэтому это есть более какое-то равновесие здесь. Поэтому тот, кто терпит, хотя у него есть орудие, как с этим от этого избавиться, он это терпит, потому что он хочет как-то ей помочь, это хочет для детей, и так далее. Тогда это терпение, безусловно, большое испытание. Но если человек терпит, хотя потому что у него нет выбора, да, он как бы так и так, да, тогда это другой вид терпения, который тоже хорошо, но это уже совершенно из другой категории. Поэтому, опять же, конструктивно смотреть на это, стараться, есть много разных тактик, стратегий, как исправить и сделать действительно так, чтобы есть другие пути, как заработать себе следующий мир. Не нужно обязательно заботиться о своем муже или жене, чтобы они попали в следующий мир, потому что я так плохо себя веду. Поэтому лучше, наоборот, сказано, что каждое супружество — это целое, это как мини-храм на этой земле, поэтому лучше именно следовать этим. Но само терпение, да, это что-то, что человек контролирует себя, и он несет и другого человека, и он помогает, да, и не пускает. Это, безусловно, высокий уровень. Спросили несколько вопросов, которые связаны с сиротой. Во-первых, кто такой сирота? Да, сказано, что сирота — это есть огромнейший запрет, да, как-то причинять боль сироте, его молитвы всегда Всевышний, он очень чутко слушает любую молитву сироты. Поэтому кто такой сирота и до какого это возраста, как это вообще работает? Если у ребенка нету или мамы, или папы, он считается сиротой, не надо, чтобы было и то, и другое. Если вопрос был, что если родители развелись, и у него нету чувства, да, какого-то, ну, что у него есть папа, да, что тот папа оставил, то к нему тоже относятся как к сироте, да, но логически он не считается сиротой, но к нему его, безусловно, чувствительность и так далее, да, потому что у него нету вот этого папы или мамы, к которому он может обратиться. До какого возраста? Это пока он не становится самостоятельным. Поэтому это очень по-разному, зависит от каждого ребенка, от каждого. Это может быть, ему уже будет, может быть, 16, 17, 18, 19 лет, он все еще, ему не хватает того, что у него, если бы у него был папа, у него мама, тогда ему было совсем, было гораздо, гораздо было бы легче справиться со всеми испытаниями в жизни. Поэтому это индивидуально, пока он не становится на свои ноги, да, полностью независим, да, это он считается сиротой, потому что если бы у него было кто-то из родителей, они бы ему, смогли ему помочь в этом. После последнего шиура было много вопросов насчет лашон ара, злословия, что если все-таки жена, муж как-то в этом продолжают, и очень тяжело их остановить, всегда помогает, да, надо попробовать, да, просто когда все хорошо, да, не когда вы в середине каких-то там обсуждений о ком-то, а когда все хорошо, как-то романтичный какой-то вечер, и сказать, что вот у меня есть такая идея, мы можем работать над тем, чтобы у нас был дом без злословия, и на самом деле у нас так много, о чем можно поговорить, да, это у нас есть так много тем, и так далее, и так далее, и так далее. Надо всегда наполнить чем-то, да, если человека забираешь какую-то, вот да, особенно если человек уже в этом очень привык, постоянно обсуждать всех остальных, надо что-то это, нельзя у него просто это забрать, нужно как-то это заменить чем-то. Поэтому показать, что есть так много тем, так много вещей, можно даже учить вместе законы, но это не для всех. Объяснить, что этими словами, опять же, очень с позитивным таким подходом, злословие, оно забирает благословение из дома. Да? Поэтому все-таки это такое, мотивация, да, возможно, это не во имя небес, но это работает, это обязательно нужно использовать. Это что-то, что все благословение духовное, материальное, да, оно растворяется, если есть вот это вот злословие. Могло быть так много всего хорошего, и злословие это забирает. Поэтому это тоже такая мотивация которое может очень помочь. Но опять же, говорить об этом, когда все хорошо, и с таким, с позитивным таким подходом. Другой был вопрос интересный, что человек только что слушал или читал интересные разные идеи, и он идет в душ. И в душ он хочет думать о тех вещах, которые он сейчас учил, да, связанные с Торой. А душ находится вместе с туалетом, да, это все в одном. Можно ли в таком месте думать о Торе? Okay. Ответ, если он случайно о чем-то подумал, он ничего не нарушил. А остальное в душе и так далее, если он думает о вещах, которые связаны с мусаром, имеется в виду с каким-то этическим, с каким-то ростом, с любовью Творца и так далее, богобоязненность и какие-то качества, это можно и даже нужно. Да, это очень хорошо об этом, когда он думает, да, если он не думает о каких-то местах из Торы, да, или из Талмуда, а просто он думает о том, как он может над собой работать и как-то приблизиться и расти выше, это отлично, даже когда он намыливает свою голову шампунем. Окей. Если... Такой был еще один вопрос, и потом мы ждем вопросов из студии, что насчет... Есть душа у человека. Где она находится? Да? У нас есть три части души. Да, нефеш — это самая низкая, которая больше как бы параллельно всем таким животным инстинктам, которые у нас есть. Она в крови, имеется в виду, что она в печени. Да, потом есть руах — это выше, это находится в сердце. И самое высокое — это нешама, да, которая внутри есть, ну, кроме того, что есть еще выше. Нешама — это душа, она находится в голове, в мозгу. И это тоже говорит о том, что если я действительно подумаю, да, и постараюсь быть объективным и посмотреть на этот мир правильно, я знаю действительно, что есть Творец. И каждое наше действие, у него есть огромные последствия. Я могу так много достичь в этом мире, я могу расти, я могу подняться, я не должен как бы все мое время, все мои силы на материальные вещи. В голове я понимаю, что правильно. Да? И вот дать моей голове управлять всем остальным, да? Поэтому человек, он был создан так, не вот так. Да? У животных все на одном уровне. Да? А мы так, потому что моах — это мозг, лев — это сердце, и кавет — это печень, это слово мелех, царь. Человек должен быть царем, человек должен управлять собой, а не быть таким, как плоским параллельным земле. Да? Поэтому, Безус Ашем, чтобы у нас была эта сила, была эта ясность, да, действительно выполнять то, что Творец хочет от нас, и для чего мы здесь были созданы в этом потрясающем, интересном мире, и тогда мы действительно можем потом наслаждаться вечностью. Спасибо.